Друзья мои, я сегодня хочу говорить про церковь, потому что для меня церковь – это, наверное, практически все в моей жизни. Церковь – это то, ради чего я живу, церковь – это то, куда я хочу ходить, церковь – это то, что Господь основал в этом мире. Я задался таким вопросом. Церковь, в которую я хочу ходить, что это за церковь? Это парадигма, конечно же. Церковь, в которую я хочу ходить, которая мне нравится, которую я люблю. Вот мне бы хотелось, чтобы вы тоже задались вместе со мной этим вопросом. Церковь, которую я люблю. А что это за церковь на самом деле? Это церковь, в которой раздают сладкие напитки, или это церковь, где дают бутерброды. Я помню церковь, где выдавали колготки. Ну что это за церковь, в которой мне хочется быть и которую я люблю? Вы знаете, так или иначе, мне бы хотелось, чтобы вы проверяли себя на свою профессиональную пригодность члена церкви. А хочется ли мне ходить в церковь или нет? Вот я встречаюсь порой с людьми, которые говорят, ну не хочу я идти в церковь, ну какие-то обстоятельства у меня есть, ну что-то машина подбрахливает, что-то как-то, ну, что-то вот устал я сильно. Я так работал сильно, что в церковь я сегодня не пойду. Отдохну я от нее. Надоели мне эти лица, которые смотрят на меня. Конечно же, нам поможет Писание разобраться в том, что это за церковь, в которой мне хочется быть. А мне бы хотелось, чтобы у вас было это состояние, чтобы ваши не ноги, а голова, вот проснувшись утром в воскресенье, она уже готовилась к тому, чтобы подготовить ноги, пойти в церковь, потому что вам там хочется быть. Конечно же, Деяния святых апостолов, друзья мои. Конечно же, вторая глава. Опять мы вновь, я хочу вернуться в Деяния святых апостолов. И не так много стихов, которые мы сегодня прочтем. Это 42 по 47. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же всякий страх на душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, друзья мои, 5 характеристик церкви, в которой мне хочется быть. Церкви, которую я люблю. Итак, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Во-первых, это поклоняющаяся церковь. Это поклоняющаяся церковь. Это церковь, которая поклоняется Богу. И если церковь именно имеет этот фарватер, имеет это направление, это правильная церковь, это здоровая церковь, потому что эта церковь идет за Богом и поклоняется именно Ему. И вот обратите внимание, что Иисус Христос, когда уходил с этой земли, на которой Он был, Матфея 28 глава, вот последние Его стихи, когда Он говорит последние слова Своим ученикам, и потом что мы видим? Потом посредством Духа Святого Господь образовывает церковь. И что происходит? Эти люди постоянно пребывают в общении с апостолами, которых Он оставил. И что эти люди делают? Что эти люди делают? Посмотрите 42 стих. Они пребывают в учении апостолов. Эти люди изучают Слово Божие. Вот, друзья мои, вот для того, чтобы мы были поклоняющиеся церкви, чтобы я был человеком, которого тянет церковь, чтобы у меня было состояние любви к церкви, что мне нужно делать для этого? Да все просто, пребывать в Слове. Вот это вот состояние перманентного ощущения, состояние пребывания, пребывать в Слове, потому что Слово Божие – это то Слово, это тот инструмент, который помогает мне любить церковь и быть в ней, и хотеть в нее прийти. Понимаете, мы порой обращаемся к каким-то чувствам. Мы думаем, что церковь должна быть какая-то такая ноу-хаусская, или церковь должна быть, вот у нее должно быть что-то вот это, или вот то, какие-то вещи, которые мы делаем ориентиром. Нет, нет, абсолютно нет. Друзья мои, желание приходить в церковь, образование любви по отношению к церкви, это пребывание, во-первых, в слове. А с этим у нас не все хорошо. Друзья мои, и когда мы не пребываем в слове, у нас начинается потом, начинаются проблемки по отношению к церкви. И мы говорим, что-то церковь какая-то виловатая. Я вот иногда спрашиваю, а что ты, что в церковь, что в парадигму-то не ходишь? А что ты? Говорит, что-то проповеди какие-то хиленькие-серенькие стали. Я говорю, у нас проповеди хиленькие-серенькие? Что, Кун что-то плохо учился, наверное, на двойке? Что случилось? Что-то группа прославления как-то знобит ее куда-то, она не туда. Мы начинаем искать какие-то причины, которые оправдывают нас. Друзья мои, если Господь вас призвал в церковь, то пребывание в слове вас там и оставит. Второй момент, который написан в 42 стихе. Они пребывали в учении апостолов, во-вторых, они пребывали в общении. Друзья мои, очень важно пребывать в общении со святыми, которые здесь. Порой мы изолируем себя, мы уходим, мы отстраняемся от людей. И нам абсолютно, слово такое хотел умное сказать, забыл, абсолютно все равно до этих людей, которые пришли сюда. Мне не важно, что у Троицкого происходит. Прыгает Троицкий, кричит в микрофон, говорит еще громче. Пусть кричит. У него же горло такое, пусть и кричит. Что там? И люди не пребывают в этом общении. Обратите внимание, Первая апостольская церковь пребывала в общении. Люди все были вместе, они были едины, они имели это общение. Мы были лагерем таким небольшим коллективом, вроде как 15 человек. И были такие проблемы, когда общение нарушалось, когда что-то не так шло, когда кто-то кого-то обижал, кто-то кого-то не понимал и так далее. Мы же люди, мы же греховные люди. И порой у нас возникают проблемы в нашей коммуникации, в нашем уповании, в нашем смирении и так далее и тому подобное. А что происходит, когда теряется общение? А приходит нежелание. Я не хочу быть в церкви, я не хочу быть в этом коллективе, я хочу уйти оттуда. И любви нет к церкви. Друзья мои, это очень важно, если вы понимаете, что у вас с кем-то нарушено общение. Я сейчас не говорю о глубоченной любви. Я говорю сейчас об общении, об общности. О том, когда я могу подойти к какому-то человеку, посмотреть на него и сказать, Марин, хочу помолиться с тобой. Посмотреть на человека в глаза ему и молиться за этого человека. Мы не говорим сейчас о каком-то таком глубоком уровне, потому что нужно время, достаточно колоссальное время. Это уже для близкого круга. Друзья мои, насколько мы имеем это общение с друг другом? Насколько? Знаете, иногда бывает так, что мы понимаем, что нам нужно иметь общение, но мы ссылаемся на темперамент, мы ссылаемся на свойства своего характера и говорим, я не хочу с этим бородатым мириться, он мне слишком нанес большую рану, я не готов с ним еще разговаривать, я не готов с ним еще иметь какие-то общие отношения, не готов. Вот когда я остыну, когда моя магма, которая так воспалилась, остынет месяцев через 10-85, тогда, возможно, к тебе я подойду. Магма остывает, Дух Божий остывает, отношения рушатся, и уже никогда ты к нему не подойдешь. Итак, мы видим, друзья мои, что церковь, которой мне хочется быть, во-первых, она пребывает в учении апостолов, она пребывает в общении, она пребывает в этой коммуникации. Люди смотрят друг на друга, они собираются за столом, они разговаривают, они принимают пищу, они вместе, несмотря ни на что. Они перешагивают через себя порой. Вы думаете, мне легко общаться со всеми? Мне однажды один красивый белорус сказал следующее, говорит, мне тоже нелегко. Он мне сказал замечательную фразу, которую я всегда теперь себя лечу. Вы же пастор. Вам же положено по статусу. Давайте. Вы же на это подписались. Друзья мои, я хочу вам сказать следующее. Вы же дети Божьи. Вы же христиане, в вас живет Дух Божий. И поэтому для того, чтобы иметь общее, для того, чтобы иметь общность, нужно гордыню свою где-то пересечь, нужно ее зачеркнуть и сделать шаг навстречу, навстречу Богу прежде всего. Во-вторых, мы читаем также в 42 стихе, что ученики, первоапостольская церковь, они участвовали в преломлении хлеба. И это была вечеря, как говорят исследователи Нового Завета. Они участвовали в вечере, они вспоминали страдания Христа. И их общение было не просто поесть, не просто попить, а их общение было христокрестоцентричным. И это очень важно. Ради чего мы собираемся и ради кого мы собираемся в этой жизни? Ради чего я хочу примириться с этим человеком? Ради чего мне восстанавливать отношения с этим человеком? Ради худого мира или ради каких-то еще интересных инсинуаций или проблематик? Да нет, ради Христа я иду на это, потому что Он умер за меня, Он пострадал на меня. И когда я участвую в вечере Господней, то Дух Святой помогает мне правильно расставить акценты в этой жизни. Он помогает понять, где Христос, где я, что такое жертва Христа. Еще и еще вновь напомнить. Друзья мои, мы очень быстро все забываем. Мы моментально все забываем истину. Мы их знаем, но мы забываем, как корова языком слизывает все у нас. Поэтому Господь установил хлебопреломление, причастие. И оно очень важно для нас. И далее, следующий момент. Мы же все об этом знаем, что первоапостольская церковь пребывала в чем? Она пребывала в молитвах. Пребывать в молитве. Пребывать в молитве – это находиться в постоянном молитвенном рассуждении. Идешь ли ты? Едешь ли ты за рулем? Находишься ты в метро? Поднимаешься на экскаваторе? Печатаешь ли ты на клавиатуре? Пребывай, держи мозги свои в молитве, в молитвенном состоянии. Пребывай в этом. Что тогда будет? Тогда ты будешь поклоняющейся церкви. Тогда ты будешь поклоняющейся церкви, ты будешь тем человеком, который поклоняется со всеми другими людьми. И тогда тебе захочется быть вместе с такими же поклоняющимися, как и ты. Мне в одиночку поклоняться очень тяжело. Я даже не себе, некоторые доводят себя до такого состояния. Я даже не представляю, я тут стою, выбираю красный угол и начинаю песни прославления петь и хлопать, как бы Господу. Я не знаю, как посмотрят на меня другие, но это будет немного странно смотреться, потому что есть вот это сообщество, вместе люди пребывают. Итак, церковь, которую мне хочется быть, церковь, которую я люблю, во-первых, это церковь, которая поклоняется. И вы знаете, вот мне кажется, что 42 стих, я в нем усматриваю прежде всего, это тема богослужения. Когда люди крестились, они постоянно пребывали в служении Богу. И это урок для каждого из нас, потому что богослужение, друзья мои, я хочу, чтобы вы это как-то запомнили, и вы как-то это приняли для себя. Богослужение – это сердцевина нашей преданности Богу, это сердцевина нашего христианского роста, это сердцевина нашей верности Богу. И не случайно апостол в послании к евреям говорит следующее: не оставляйте собрание ваше. Он предупреждает: не уходите от церкви далеко, вы остынете, вы потеряетесь, вы попадете в пропасть в конце концов. И отметьте также, что поклонение, оно было совместным. Братья и сестры во Христе поклонялись вместе. Друзья мои, и нет ничего важнее для сближения друг с другом и с Богом, чем совместное богослужение. Богослужение – это там, где мы можем быть моделью, образцом и быть похожими на ту первоапостольскую церковь, о которой мы читаем в Деяниях святых апостолов. Помните у Маяковского стихотворение про единицу? Единица, кому она нужна? Голос ее тоньше писка. Не случайно Христос в Евангелии говорит следующее, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Евангелие, Новый Завет постоянно говорит о том, что церковь – это сообщество, и богослужение – это центральная часть. Друзья мои, и поэтому важно быть на богослужении. Если вы не пришли один раз, два раза, три раза, вам потом будет не очень хотеться прийти туда. У вас там найдется куча проблем, куча причин, куча оправданий. Церковь, в которую я хочу ходить, Церковь, которую мне хочется любить, это та церковь, которая, во-первых, поклоняется. Во-вторых, что же за церковь, которую я хочу посещать, в которой я хочу быть? 43 стих нам об этом расскажет. Это богоговейная церковь. И вот после краткого замечания, вы помните, что прошел день Пятидесятницы, более 3000 там крестились, и Лука вот с 43 по 47 стихи дает сжатое описание жизни церкви. Он начинает со слов: «Был же страх на всякой душе». Слово «страх» можно еще перевести как «благоговение», и много чудес и знамений совершалось через апостолов. Друзья мои, был же всякий страх. Люди пребывали в особом состоянии, в состоянии благоговения. Это такое старое слово «благоговение», как можно перевести, но буквальный перевод этого слова означает, с греческого текста, но это глубокое уважение, это обожание, это почтение или чувство благоговейного трепета. Вот понимаете, так вот получилось, что мой друг подарил мне компьютер, новый компьютер. И он мне спрашивает: ты его открыл? А я вот смотрю на эту белую коробку, и у меня благоговение. Он говорит: ну когда ты откроешь? Я говорю: ну знаешь, я должен подготовиться, потому что вот, ну, у меня какие-то обстоятельства, то у меня руки грязные, то еще что-то там. И вот сейчас я открыл наконец-то, приехал в Москву, открыл. Я уж не знаю, куда положить, и почему-то мне кажется, что сейчас я его столкну, он расколется, сейчас я провод перегрызется у меня там и так далее. Я поймал себя на мысли: Господи, вот так вот же это что такое благоговение. Это особое почтение, особое трепет. Но Господь желает, чтобы не к компьютеру, а к церкви было это благоговение. Потому что Бог создал церковь для нас с вами, чтобы у нас был этот особый трепет. Обратите внимание, что Бог дает это состояние. Бог дает это состояние. Вот это, когда ты приходишь, и люди благоговейно относятся к церкви. Бог дает это состояние, дает наполнение этого, наполнение сердца. Есть ли у нас это благоговение с вами? И вот обратите внимание, что если в церкви есть поклонение, люди поклоняются, если люди благоговейно относятся к церкви, потому что через церковь работает Бог, то хочется быть в этой церкви, то хочется пребывать в этой церкви, то хочется бежать в эту церковь и находиться в этой церкви. И обратите внимание, что когда мы с вами пребываем вместе, когда мы молимся, когда мы читаем Священное Писание, когда у нас есть это сообщество, у нас есть эта кайнония, обратите внимание, что сопровождает апостолов: чудеса и знамения. Удивительная вещь, чудеса и знамения. Мы же хотим, чтобы у нас тоже были чудеса и знамения. Мне хочется как пастору молиться и верить, чтобы за исцеление, чтобы происходили эти чудеса и знамения. Но, друзья мои, посмотрите, как Священное Писание все четко нам трактует и все четко расстанавливает по своим местам и делает определенные акценты. Сначала учение апостолов, потом что? Общение, вечеря Господня, молитва, а потом вот это благоговение, потом эти чудеса и знамения. А нам хочется все наоборот. Нам хочется наоборот. Нам хочется сразу чудес и знамений. Нам хочется сразу. Нам хочется вот быть этими такими христианскими, ну не всем, наверное, но кому-то из нас хочется быть этими христианскими Копперфильдами. Взмахнул плащом раз, и все попадали. Взмахнул плащом раз, и десятина в 100 раз выросла. Да нет. Нет. Итак, друзья мои, во-первых, церковь, в которой мне хочется быть, церковь, которую я люблю, это церковь, которая поклоняется. Во-вторых, это церковь, которая богоговейная. Это в церкви, где есть это богоговейное состояние. Это состояние богоговейного трепета, потому что в церкви живет сам Всевышний. В церкви живет сам Бог. Третий момент. Третий момент. Церковь, в которую мне хочется ходить, это бескорыстная церковь. 44 и 45 стихи об этом говорят. Это бескорыстная церковь. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Все верующие были вместе, имели все общее, смотрели друг на друга и видели нужду. Вот, друзья мои, вот когда мы вместе, когда мы пребываем вместе, мы начинаем понимать, у кого какая нужда. Вот когда мы пребываем вместе, когда мы молимся, когда мы общаемся, когда мы в вечере, когда мы в учении апостолов, я понимаю, какая нужда у Андрея Федичкина. Я понимаю, какая нужда у Кати Зари. Я понимаю, какая нужда у Кати Витриченко. Я начинаю это понимать. Бог открывает мне, мы смотрим, и мы понимаем, какая нужда. Потому что иногда нам хочется чего-то, чего нам не надо. Но вот когда церковь, она поклоняется, когда церковь имеет благоговение, друзья мои, мы начинаем понимать нужды друг друга. Я смотрю на человека, и я понимаю, за Готянского надо молиться сейчас. Жена уехала. Молиться же надо. Я понимаю, мне Господь открывает сердце, и я понимаю, что нужда сейчас в том, чтобы брата поддержать. Я понимаю, в чем нужда другого человека, третьего человека. И мы все понимаем это. Мы не отвернуты друг от друга. Мы понимаем это. И наши сердца открыты. И у нас есть это желание, которое Бог нам дает. Понимаете, это целый организм. И вот в этих пяти стихах, как уникально он работает. И вот никогда мир не знал нечто подобного, что мы читаем во второй главе. Еще несколько дней до этого большинство в церкви не знали друг друга. Они принадлежали к разным культурам, к разным сословиям. А тут они сразу начали заботиться друг о друге, уделяя особое внимание слабым и беспомощным. Они видели это, они понимали это. Понимаете, вот мне кажется, это дорогого стоит, когда ты видишь нужду человека и восполняешь ее. Потому что у нас есть ложный стыд, ложная скромность, у кого есть нахальство, например, и так далее, и тому подобное. В Первоапостольской церкви такого не было. Люди понимали, что нужно друг другу. Есть ли это в вашей жизни? Понимаете ли вы, чувствуете вы людей? Видите ли вы это или нет? Или мы настолько мы друг от друга закрыты, что ничего этого не нужно. Что мы свои проблемы, мы замешаны на своих проблемах, на своих бизнесах, на своих работах. У нас, и мы вот крутимся вокруг этого, мы изнемогаем от этого, и нам больше ничего не надо. Друзья мои, мне бы хотелось по-другому. Мне бы хотелось, чтобы мы были бескорыстной церковью по отношению к другим людям. Мне бы так хотелось. Ну, кто-то может сказать, обратить внимание вот на следующее. Здесь вот такая есть тонкость. Были вместе, имели все общее. Ну, мы же можем посмотреть, например, ну, кто у нас тот самый богатый, не знаю, на кого посмотреть. В прошлой церкви, где я проповедовал, было понятнее. Ну, мы смотрим на Панкову. Панкова, вот смотри, трехкомнатная квартира. А? Машина. А? Все, три. Мазда, три. Трехкомнатная квартира. Что-то такое вот, ну, Бог Троицу, наверное, любит. Жена одна, ребенок пока не дотягивает. Дачка появилась трехкомнатная. А Сергей Александрович, ты же пастор, а мы хотим иметь все общее. Ну, что-то надо как-то продать это все. А у нас вот у Федечкина ни квартиры, ни кого, ни двора, вон непонятно. И подумал Андрей, а как же так? Давай-ка мы распилим вашу машинку, уважаемый пастор. На 150 частей. И все так сделаем. Друзья мои, здесь не про вот этот, как это назвать лучше, вот это христианский коммунизм, абсолютно нет. Здесь все по-другому. И Лука не говорит, что каждый член церкви тут же продавал все, что имел, и вкладывал средства в общий фонд. Мы можем так подумать, если будем видеть только слова «имели все общее». И посмотрите, как эта мысль выражена в современном переводе. «И стали они продавать свое имущество и раздавать всем». И 46 стих очень важен для понимания. «День за днем члены церкви преломляли хлеб по домам». Обратите внимание, дома-то не продали, дома-то были, да? И в 4-5 главе мы можем читать о процессе продажи имущества. И вы помните эту удивительную историю про Анания и Сапфира. И проблема была не в том, что они не отдали, что они продали, а в том, что они обманули. Да? И вот повторяю, Лука не говорит, что апостолы сделали принесение в дар всей своей собственности непременным условием членства в новом христианском сообществе. Это нет. Это говорится о том, что люди понимали, ну, например, ну, представьте, что чей-то ребенок заболел раком. Трудно это представить. И нужны деньги на дорогостоящую операцию. И, возможно, кому-то из нас нужно будет что-то продать, чтобы помочь и спасти этого ребенка. Люди чувствовали эту нужду. Люди понимали эту нужду. Они были бескорыстны, им было не важно. Им было важно восполнить эту нужду другого человека. И они понимали это. Господь открывал им это. И они шли абсолютно добровольно. Никто их ни к чему не понуждал. Им хотелось это сделать и восполнить нужду другого человека. Друзья мои, мне хочется быть в такой церкви. Мне хочется быть именно в такой церкви, где люди чувствуют друг друга, где люди видят нужду и восполняют эту нужду. Отдают. Потому что вот эта нужда, она главнее сейчас, чем мои новые ботинки, или чем мой новый компьютер, или чем что-то новое. Вот сейчас эта нужда, и я продам, потому что вот это важнее, и я понимаю это. Потому что, во-первых, это церковь поклоняющаяся. Во-вторых, эта церковь какая? Благоговейная. В-третьих, эта церковь какая? Это бескорыстная церковь. Следующий момент, друзья мои, это 46 и 47 стих об этом говорит. Это счастливая церковь. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу как?» Хочу, чтобы вы вместе прочитали это слово. Веселье, наконец-то, веселье. Я тут с братьями вот говорил, со Смоленска, когда я тут наблюдал за некоторыми верующими в лагере, и я пытался найти нотку веселья, но у меня безуспешно, потому что там как серьезность обняла, так она и обняла. Пребывали в веселье. И вот знаете, порой вот где-то, может быть, кто-то так воспитывался, что вот это вот «ты обязан ходить туда, ты обязан ходить в церковь». Друзья мои, я не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление после моей проповеди, абсолютно нет. Я хочу, чтобы у вас было это громадное желание приходить в церковь. Итак, это счастливая церковь. Мне хочется быть счастливыми людьми. Мне хочется быть с веселящими людьми вместе. Мне хочется быть с радующимися людьми рядом. Мне хочется быть с такими людьми. И первые христиане, ну, они были именно такими. Они встречались в храме. И единственным достаточным просторным месте для такого большого количества людей был этот храм. Они пребывали в учении апостолов, они ежедневно встречались в своих домах с братьями, с сестрами, угощали друг другу пищей, которую они приносили. Более того, они были счастливы делать это, они принимали пищу в веселье. Понимаете, вот мне кажется, что настоящий верующий человек, который поклоняется Богу, который пребывает в благоговении, который находится в бескорыстии, мне кажется, что такому человеку Бог дает веселье. Он радуется. Знаете почему? Потому что у него нет этих сковывающих бремен. Потому что у него нет этого подозрения. А я сейчас приду. А как на меня посмотрят? А что я буду делать? Вот это стенание какое-то определенное. Человек приходит вот в этой, понимаете, познайте истину, и истина сделает вас свободным, говорит Христос. И человек приходит вот в этой свободе. И ему хочется радоваться, он пребывает в этом веселье, ему хочется всех обнять, ему хочется в какой-то степени кого-то укусить, кого-то потрепать, кого-то встормошить, ему хочется это. Почему? Что это за христианский абсурд, о котором ты, Пожидаев, говоришь? Да нет, это не я, это Лука говорит. Потому что первоапостольская церковь пребывала в веселье. Друзья мои, они пребывали в веселье, потому что Господь им давал такое состояние. Сам Бог, Христос, который умер за них, который взял бремя греха, который расторг узы этого, подарил им спасение, и они пребывали в этом состоянии веселья. Я не говорю сейчас о пустословии, о смехотворстве. Мы сейчас не об этом говорим. Это человек находится в такой особенной радости. Он смотрит на других. Он смотрит, я смотрю на Святого Зайцева, я радуюсь. Когда я сейчас смотрю на Диму, вы даже не представляете, как я сейчас радуюсь. Я ему пишу вчера ВКонтакте, я уже соскучился. Рядом-то нет, потому что через стенку ребенок жил. Для меня ты же ребенок, юноша, 19-летний. Мы с ним договорились о том, что я его не буду их больше называть детьми. Представляете? А если бы не лагерь, то он бы так вот не сказал с места, какой ребенок. Друзья мои, и так веселье, счастливая церковь. И некоторые из нас так долго были порой христианами, что уже забыли волнение очищения от своих грехов и утратили особое чувство счастья. И нам, наверное, вместе надо сейчас помолиться, как говорит Давид, «Возврати мне радость спасения Твоего». Радость спасения Твоего. Я радуюсь, Господи. И последнее. Церковь, в которую я хочу ходить, это единодушная церковь. Общение и волнение, которые характеризовали тех первых христиан, нельзя было не заметить. Иисус говорил, «Посему узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И мы не удивляемся, читая заключительные строки второй главы. Меня эти строки второй главы, они меня будораживают по-настоящему. Потому что мы читаем следующее. «Находясь в любви у всего народа, Господь, дальше мы читаем, ежедневно прилагал спасаемых к церкви». И то, что слово «ежедневно» использовано как отражение факта постоянного пребывания христиан в единодушии, так и факта каждодневного прибавления людей к их числу. И это непростое совпадение. И христиане, имеющие живую связь с Богом и с друг другом, притягивают к себе людей. Мы должны это запомнить, друзья мои, вот как «Отче наш». Это отношение с Богом и с друг другом, это то, что притягивает других людей. Вы должны это понять. Не вдалбливание им каких-то святых истин. Мы можем быть в наших проповедях очень такими проактивными, такими задорными и так далее и тому подобное, но при этом ненавидеть всех остальных. Это не работает. Работает совершенно другое. Работают наши отношения со Христом и работают наши отношения с друг другом. И поэтому, когда к нам приползает вот этот вот враг разделения, когда мы делаем общее дело, когда мы служим в лагере, мы делаем общее дело, мы работаем с нашими юношами и девушками, все остальное, но при этом мы ненавидим друг друга, друзья мои, у вас будет не веселье, не будет веселья, у вас не будет радости, у вас не будет любви у других людей, и никто к вам не придет. Мне кажется, для церкви это смерть. Когда Господь не прилагает спасаемых к церкви. Мы можем иметь любые оправдания. Можем говорить о последнем времени. Мы можем говорить о гонениях. Мы можем говорить о том, что Господь очищает нашу церковь. Мы можем говорить о чем угодно. Мы можем оправдываться, как мы хотим. Друзья мои, но это только лишь оправдание. И помните об этом. Помните об этом, о состоянии вашего сердца. И сегодня с подмостков кафедр, газет порой выплескиваются бесчисленные слова на тему, как заставить церковь расти. Как надо вот это сделать? Мне всегда радуют книжки. Я немножко, наверное, прокритикую какие-нибудь. Например, 38 законов роста церкви. У меня головенька слабенькая, я на третьем уже засыпаю. Но я не могу это все. Писание. Все очень просто. Когда мы находимся в тесных отношениях со Христом и в любви друг у друга, Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Я сейчас не говорю о том, что мы должны что-то делать, мы должны, понятно, заботиться и так далее, но это самое главное, это самое основное. И если мы хотим знать, как осуществить угодное Богу возрастание церкви, то нет ничего лучшего, чем срочно пройти вот этот курс обучения Деяния 2, 42-47. Итак, друзья мои, мы сегодня размышляли на тему того, церковь, в которую я хочу ходить, церковь, которую я люблю. И разве не замечательно было бы стать частью той общины, подобно той, что описано в Деяниях 2:42-47? И прежде чем мы энергично вот начнем кивать и соглашаться, я потороплюсь добавить, что мы не можем быть частью такой общины, если каждый из нас не будет таким, каким всем нам следует быть. Потому что это послание, которое я говорю, это послание каждому из нас. Если я тут буду один богоговейный и поклоняющийся, а 99 нет, у нас ничего не получится. Потому что это послание каждому из вас. Каждому из нас сегодня говорит Бог со строк Священного Писания через Духа Святого. И Господь нам в этом помощь. И Господь нам в этом помощь. Каким нам следует быть? Во-первых, поклоняющимся. Поклоняющимися. Во-вторых, благоговейными. В-третьих, бескорыстными. В-четвертых, счастливыми и единодушными. Друзья мои, помните, что Библия – это зеркало. Зеркало, которое помогает нам взглянуть на самих себя, а не увеличительное стекло для надзора за другими людьми. И поможет нам Бог быть с такими христианами, которые вписываются в церковь, членом которой я хочу быть. И пусть нам Господь в этом поможет.